Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса архиепископа Александра Семенова Теньшанского, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с иереем Олегом Орловым, сотрудником синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Далее в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Евгения Боротынского. И в завершении – литературная страница.
Епископ Александр Семенов Теньшанский. Православный катехизис. Восьмое. Как надо думать о различных качествах Божиих? Мы, христиане, исповедуем еще, что Бог, как совершенный, есть Дух вечный, вездесущий, всеведущий, всемогущий, всеблагий, всеправедный, неизменяемый и всеблаженный. Бог обладает всеми этими свойствами сразу и всегда. Бог никогда не может быть, например, всемогущим и всезнающим, не будучи всеблагим. Все свойства Божии, как солнечные лучи, исходят от триединого Бога. Поэтому Бог превыше естества и простоты. Он един в Троице, и Троица в Единице. Девятое. Бог личен. Поистине и до конца личен только Бог. И нет в нем ничего, что было бы дано ему извне, чего бы он ни желал, чего бы он ни знал, что не есть он сам. Бог всегда есть то, чем он хочет быть. Называя Бога лицом, личностью, ипостасию, мы не должны забывать, что личное бытие есть высшее бытие. Все, что не имеет личного бытия, есть бытие несовершенное и несамостоятельное. В своей низшей форме не личное бытие, есть вещь. Личность всегда оригинальна, и все, что происходит от нее, носит ее особую печать. Личность способна соединиться с другими личностями для взаимного восполнения, но до конца определить, что такое личность, нельзя. Она есть самый основной, самый глубокий и самый сокровенный корень бытия. Десятое. Сущность Божия или содержание Его личности. Мы исповедуем еще, что три лица Божии единосущны, то есть каждое божественное лицо имеет в полноте ту же сущность, и каждое лицо передает двум другим свою сущность, выражая этим полноту своей любви. Сущность — усия. Это то, что составляет содержание личности. Например, у ребенка в содержание его личности в значительной мере входит игра и учение. У композитора, кроме множества общих всем людям переживаний, его содержанием является еще целый мир звуков. Сущность Божия или содержание его личности для нас непознаваема. но все же мы можем сказать, что к его сущности относятся истина, любовь, красота, святость. Таким образом, Бог открывает свое содержание или свою сущность в своих божественных свойствах или энергиях. 11. Мы верим в Бога живого. Наш Бог единый в трех лицах, неотвлеченное понятие. Священное Писание открывает нам взаимную любовь лиц Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, а также и то, что божественная любовь распространяется на всю тварь. Эти божественные отношения или божественная деятельность и проистекающая отсюда слава Божия в сотворенном мире являются откровением о божественной жизни, общей для трех лиц Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, действующих всегда совместно. Проявление божественной жизни в Священном Писании, то есть при вечной Божьей деятельности или энергии, свидетельствует о Божьем совершенстве, проистекающем из самой божественной сущности.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с иереем Олегом Орловым, сотрудником синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Отец Олег, скажите, пожалуйста, вот эта тема «Борьба с винопитием». Вот вы вспоминали воинов и войну. Ведь так получилось, что до священства вы сами были офицером. То есть наша армия, опорная часть нашего государства, ведь она, кстати говоря, по сути своей тоже подвержена этому греху сильно, винопитию. Но в армии пьют, мы знаем. У нас везде вообще в стране пьют, на всех уровнях. А в армии, где такие напряжения колоссальные, есть как бы, ну, такие психологически оправдательные причины, особенно тех, кто воевал, или кто был в горячих точках. Наверное, вы неоднократно об этом думали. Вот своим опытом, своими размышлениями поделитесь. Может быть, немножко что-то о себе сможете сказать в этой связи.
Ну, о себе что сказать? О себе не принято, наверное, все-таки автобиографии священникам какие-то писать, потому что, ну да, командовал, да, десантником, да, много видел, много прошел.
Если можно, чуть поподробнее. Вот вы были офицером, не просто офицером, а вы были десантником офицером.
Да, ну, как все мое поколение, закончил училище. После училища нес послушание на командирских должностях, в десантно-штурмовых бригадах, и, в общем-то, все, слава Богу.
Вы бывший офицер, ну, поэтому нет, вы в военном отделе.
Да, у нас
есть случаи, когда офицеры становились священниками, слава Богу. Вот и так. Это очень пригодилось потом, кстати говоря, в окормлении людей.
Я согласен, потому что военная служба, она по своей сути, по определению, она, во-первых, учит человека самодисциплине. Вот для священника очень важно иметь самодисциплину. Ведь не случайно и Святейший Патриарх сейчас в отношении сотрудников нашего отдела, те, кто в прошлом были офицерами и достигли звания не ниже подполковника, он своим указом ввел сам протоиереев, полагая, что служение воинское сродни служению священническому. То есть это безусловно. И те качества, которые воспитывает армия, умение преодолевать трудности, умение забывать о своем личном и переносить всю свою заботу и попечение на своих подчиненных, особенно тех, кто служит на командирских должностях, не в штабах, а с бойцами непосредственно, тем более, кто выполнял какие-то боевые задачи в серьезных конфликтах, боевых условиях, когда и питания толком нет, и холодно, и голодно, и страшно, и все прочее. И умение не только выстоять, а еще повести за собой людей, и умение держать нос по ветру, да, ну, грубо говоря, там под подбадривать людей, вести, являть собой пример людям, это очень важно и для пастыря, и для офицера. Самоорганизация, значит, самодисциплина, умение принимать решения. Причем очень быстро, потому что времени в армии, особенно в бою, бывает очень мало.
И в экстремальных условиях.
В экстремальных условиях плюс ты приучаешься отвечать за жизнь своих людей от и до. Пока ты еще лейтенант, у тебя попечение только о солдатах, сержантах, а когда ты стал капитаном, майором и выше, у тебя уже попечение офицера, у них семьи, молодые семьи, дети, жены, и пошло-пошло, весь комплекс проблем с этих связан. И ты посылаешь людей в бой, на смерть, принимаешь такие вот решения, которые, ну, Господи помилуй, лучше не принимать.
Отец Олег, ну вот читая мемуары настоящие, такие вот неприглаженные, участников Великой Отечественной войны, вообще так размышляя о войне, и когда правдивая информация поступает и про теперешние войны, которые были, понимаешь, что во все времена вот это чувство ответственности, это не теория, за этим стоят живые жизни, это очень страшно. Вы в какое время служили?
Насколько... Мое поколение прошло все. Мое поколение прошло те славные 80-е годы, когда в 79-м году был ввод войск в Афганистан, и все связанные с этим и Карабах, и Сумгаит, и Степанакерт, Ошус, Ген, и все вот эти вот местные, локальные, и Прибалтика, когда 7-я дивизия десантная там пыталась удержать конституционный порядок, условно говоря.
Вот сейчас. Скажите, вот общепринято говорить о дедовщине до сих пор, что армия ведь у нас сейчас отражение того, что сейчас происходит в обществе. В ваше время в плане дедовщины, вот немножко мы от темы основной отвлечемся.
Ну, вы знаете, вот я служил в боевых подразделениях, я командиром был на передовом, так сказать, острие, непосредственно с солдатами. И я скажу, что, ну, наверное, это специфика воздушно-десантных войск, что мы имели возможность после погранвойск, после там спецподразделений каких-то, мы имели возможность отбирать к себе личный состав в мое время. Вот. И, в общем-то, мы подбирали к себе, конечно, наиболее морально стойких, выдержанных и достойных солдат. Потому что и задачи перед нами стояли непростые. Мне трудно, допустим, рассуждать на тему стройбата, с одной стороны. А с другой стороны, я хочу сказать, что за все свое время моего командования, да и, наверное, вот соседних моих вот командиров, с кем мы жили в одной части, ну, в соседних подразделениях, ну, были элементы дедовщины, то, что назвали дедовщиной, хотя это названо неправильно. Понимаете, в детском садике, вот я помню, в нашей группе в детском садике, я как сейчас помню, такой был у нас там такой Толик, фамилию не помню, но он все время воровал, брал чужие вещи, он постоянно жаловался воспитательницам на то, что делают другие дети. Соответственно, мы его, естественно, лупили. Ну, нормальным образом лупили, потому что слов он
было
не понимает.
Было за что.
Было за что, да. И все это было нормально. И никто не говорит, что мы дедовщина. И то же самое в армии. Понимаете, вот есть нормальные, ну, все в кавычках, все условно. Есть нормальные люди, а есть ненормальные. Опять же, в кавычках. Но люди, которые дома не воспитаны.
Отец Олег, а вот почему немало случаев самоубийств в нашей армии?
Я не готов говорить про российскую армию, я в ней не служил, я закончил служить в советской армии. В мое время были считанные случаи самоубийств, я бы даже не стал это сильно обсуждать, потому что в гражданской жизни столько самоубийств ежедневных, что даже тут сравнивать не о чем. Но армия есть слепок общества, какое общество, так такая армия, такие же люди живут.
Да, а вот я говорила о Великой Отечественной войне, о мемуарах честных, неприглаженных. Приходилось замечать, что все-таки человеческие жизни не всегда шли в расчет, и очень часто просто во имя каких-то сиюминутных задач, может быть, даже и неоправданных, люди бросались насмерть, отдавались приказы вот такие, когда понятно было, что погибнут, и можно было без этого обойтись.
У меня, допустим, в памяти все сразу всплывает диалог комиссара и командира командующего армии в фильме «Горячий снег» по Бондареву. Да, вот классический фильм, я не помню, там 70-х, 80-х годов, когда полк погибает, значит, в окружении. Но его задача была удержать плацдарм, там, обозначить. Да, обозначить. И вот комиссар говорит, что ну почему вот так вот, а командующий говорит, держаться до последнего, и там прибегают посыльные, докладывают о том, что уже последние все побиты, и надо отходить. И комиссар говорит, почему вы вот не даете приказ? Командующий говорит, что там погибают солдаты. Комиссар говорит, ну они же еще и люди. Он говорит, если я буду помнить, что они люди, я должен буду помнить, что у них дети, что у них жены, и тогда я не смогу послать их в бой. И тогда задача не будет выполнена. Это диалектика боя. Это логика построения боя, и надо четко понимать, что...
Ну что, изначально воин, он готов отдать свою жизнь, он предназначен во многом для этого, и никуда от этого не
идет. И, кстати, беда нашей армии сегодняшней, великая беда, и никто меня в этом не переубедит, в том, что мы перешли на наемничество.
Это сразу было ясно. Профессионалы все сразу говорили, что
потому
ничего
что,
хорошего не будет.
Априори наемник должен получить деньги и их прожить. Тогда как наши солдаты в мое время, 18-19-летние мальчишки, Чепик и Мироненко, сержанты, я помню, в Афганистане, там герои Советского Союза первые получили, жизнь свою пожертвовали. И плеяда целых героев Советского Союза, мальчишек была выращена нами. И мы были продуктом воспитания той эпохи, хоть мы и называем ее там безбожной, там всякое разное, но в отношении армии люди шли, наши солдаты, мальчишки, шли на высший подвиг воинского героизма, отдавали жизнь свою за Родину.
Тогда поэтому патриотизм присутствовал неформально, а настоящий.
Неформально, это было по-настоящему, да.
Да, к сожалению, это вытравливается. Эти страшные 90-е, когда поливали армию грязью, это забыть невозможно. С экранов телевизоров все газеты, вся пресса, это самая, может быть, позорная страница нашей истории, чтобы вот так свою собственную армию унижать, оскорблять. Все, слава Богу, мы это прожили, этот этап, будем надеяться, что он миновал. Вот. Ну, а на ваш взгляд, вот сейчас какие основные проблемы в армии?
Я могу сказать только личное мнение свое, как бы я сразу дистанцируюсь от позиции священника военного отдела, вот чтобы четко мы сразу понимали, потому что я не вправе, мне никто не дал благословения говорить от мнения священников военного отдела.
Вы как бывший офицер.
Я скажу, как бывший офицер, то, что творится сегодня, всеми так называемыми реформами, в кавычках, вот это наемничество в армии, причем такого недостойного наемничества, абсолютно недостойного, потому что ну, на те деньги, которые в армии платят сейчас, достойный наемник не придет. Техника, вот я смотрю передачи в войсках, когда бывает, да, разговариваю с своими бывшими, но мои товарищи давно уже в запасе, уволились. Но я смотрю даже вот эти передачи какие-то вот военные, которые сейчас вот по центральному телевидению, господи, там техника та, на которой мы еще выполняли боевые задачи. Если касается там, допустим, БМД, там, я не знаю, первого-второго поколения, БМП тоже, там, танки нашего поколения. А если что-то суперсовременное, я помню, как еще Путин в бытность своим президентом со слезами на глазах встречал там три современных истребителя там каких-то. Мы полками в мое время переоснащали армию, полками. А сейчас три истребителя, это уже на уровне президента, это праздник вооруженных сил. В общем, разработки, которые делаются, я знаю, допустим, для десанта есть БМД-4, достаточно современная машина, но у нас их в вооруженных силах нет, этих БМД-4, там, может быть, есть, не знаю, какой-нибудь экспериментальный батальон, условно говоря, да, и все. А так, чтобы они получили полное комплектование, нету этого.
Вообще, когда говоришь с бывшими военными в запасе, они чуть ли не плачут просто, потому что без боли на это все смотреть
невозможно.
А все все понимают. Главное, все понимают, и думать о том, что наверху не понимают чего-то, это невозможно.
Начиная с чеченской кампании, после 2-3 реформ, основные силы, ну, вот я помню, там я увольнялся там, в 92-м году, это была уже вторая волна увольнения офицеров, когда нас просто выкинули, первую волну еще там хоть как-то социально обеспечили, какие-то выходные пособия, нас просто выкинули, и уходил из бригады молодежь такая, достойная, как бы не про себя рассказано будет, молодые капитаны уходили, так скажем. Это была основа. Командир рот, самое такое подразделение обычно, рота и полк, это вот самое такое, нагрузку несет на себе. Командир роты, командир полка. Это отношение такое. И когда вот в Чечню бросили специально, была устроена бойня, продажные карты, продажные эти радиочастоты, все это, там чеченцы все эти, господи помилуй, боевики, которые сейчас нами, они амнистированы. Опять же, это все делается в рамках государства. Какой плевок это в армии, когда боевики там, которых загоняли в горы и могли раздавить. Раздавить могли, я с офицерами, участниками событий сколько разговаривал. Я спрашиваю, почему так? Они говорят, очень просто. Все продано, все куплено, все маршруты, передвижения, все радиочастоты наши, все перехватывает, все продано.
Но это было первую чеченскую.
И первая, и вторая. А, собственно, чем закончилось? Чечня сделала данником Кремль, на федеральные деньги отстраивается полностью там Исламская Республика. Самая большая мечеть в Европе построена. Грозно, мы забыли, что это казачья станица. А сейчас сделали 2 батальона чеченских, но официально в российской армии. Какие национальные формирования вообще могут, если мы говорим, что мы интернационалисты, если я говорю, что я русский, мне говорят, что ты фашист, то почему имеют какие-то там чеченские батальоны? Более того, я знаю, что чеченское руководство выступило еще там дополнительно формировать национальные подразделения в рамках российской армии. Для кого это делается? Мы коснулись реформ в армии, вот армию обескровили. Я не могу сказать, что там все деморализованы, нет. Дух воинский, наоборот, принял новое направление, и они еще услышат этот дух. Есть носители этого духа. Когда мы говорим про национальное правительство, да, вот российское, я не понимаю, меня все время умиляет, да, национальная сборная по футболу, там национальная, а мы про какую национальность вообще говорим-то? Вот мы как-то не договариваемся, забываем, что у нас титульная нация это русские. И вот мы почему-то все время этого боимся, не хотим. А ведь это нация, которая создала эту страну, которая сейчас растаскивает остальные. Хотя русские в стране не остаются. При этом растаскивание.
Худших своих представителей.
Да, худших представителей. У нас полиэтническое государство. Это неправда. Даже по международным законам, если представители одной нации там более, по-моему, 35 даже процентов, я сейчас цифры абсолютно не буду говорить, то это моноэтническое государство уже считается. Я даже не говорю 50%, хотя нас гораздо свыше этого всего.
Пока еще.
Пока еще. Но, к сожалению, вот мы сейчас вернемся обратно к тему пьянства, наркомании, табакокурения. Это скоро все прекратится.
Кто вообще будет охранять границы государства?
Я думаю, что сейчас уже наше государство настолько все растерзано, размято и истоптано, что смысл этого охраны в физическом присутствии часового на границе зачем? Граница подразумевает под собой это соблюдение экономических и политических интересов. Вот такое граница, да? Ее физическое воплощение часовой в будке. Но если у нас нет своих политических интересов, мы пляшем под дудку Запада в политическом плане, а тем более в экономическом, когда нас на этот доллар насадили. Какой смысл? что эта армия будет защищать? От кого? От американцев, которые от нас суперприбыли получают.
То есть даже выгоды нет приходить захватывать ресурсы, когда сырьевой придаток уже есть.
По международным законам пленных нужно кормить. И не так, как кормятся наши старики-пенсионеры. И кому нужно кормить 150 миллионов пленных? Хорошо кормить. С апельсинами на завтрак. Это может быть крик боли бывшего офицера, глядя на все на это. Но по-другому я, как пастырь, я скажу, как священник, что, конечно, промысел Божий это...
Непостижим.
Да.
Сколько раз казалось, что вообще уже не подняться, страна поднималась.
Страна поднималась. И у нас говорят, что вот нет власти, которая не от Бога, но все власти от Бога есть. Но я считаю по святым отцам, что есть власть, которая от Бога поставлена, а есть власть, которая Богом подпущена. Они все от Бога, безусловно. Но есть поставленные от Бога. Это самодержавие, да, допустим. Ну, вот мы четко понимаем, царь помазывается на царство. И царство – это самый Богом установленный порядок. Царство небесное и правительство – царство земное.
Батюшка, ну вот смотрите, если взять даже государство советское, когда оно было сильно, ну вот даже тогда война в Афганистане в плане таком идеологическом могла казаться бессмысленной. А тем не менее ребята шли и умирали, понимая, что все-таки они за Родину умирают.
Ну, я вам скажу, что про Афганистан уже тогда в армейских кругах мы четко понимали, что интернациональный долг – это описательное свойство тех задач, которые перед нами стояли в Афганистане. А суть этих задач была в том, чтобы прекратить наркотическую экспансию Советский Союз. Уже тогда этот вопрос стоял очень жестко, и политики верхнего звена это понимали, что если мы сейчас не займем, не сменим правительство проамериканское, если мы сейчас не займем этих крестьян посевами пшеницы, там, хлопка, там, всего, что там растет, то они вынуждены для выживания сеять этот героин, который теми же американцами скупался. И мы с вами сейчас видим, что когда мы ушли из Афганистана, пришли американцы, и поток героина захлестнул Россию. 45 раз, по разным оценкам, трафик, оценки, безусловно, все эти приблизительные, я все время недоумеваю, откуда эти цифры берутся, ибо все это тайно покрытое мраком, по большому счету.
Но, тем не менее, кое-какие там видны, души, чьи видны.
Но суть-то в том, что когда пришли талибы, которых американцы выдрессировали против советских войск в Афганистане, которые с нами воевали в Афганистане, теперь эти талибы, они пошли дальше, те, кто их родил, они приняли теорию чистого ислама, и они в Афганистане...
Против своих уже хозяев.
Да, и они стали тоже уничтожать посевы опиевого мака и марихуаны, и сжигать заводы, уничтожать. Это стало не на руку американским правителям, и, соответственно, те сразу, значит, уничтожили этих же талибов. То есть, по делам их судить их. Вот они наркотики. Поэтому мы-то знали в Афганистане, что задача стояла по недопущению, по пресечению наркотизации нашего населения. И никто особенно этого не скрывал.
Отец Олег, а вот если говорить о ребятах, которые воевали тогда, ведь на генетическом уровне воинах современных осталась память тех воин, наших славных предков, отцов и прадедов. Очевидно, там были какие-то же тоже необыкновенные чудеса жертвенности в самых высших своих и лучших проявлениях.
Безусловно, и грудью амбразуры накрывали, и собой жертвовали. Я вот уже говорил, там Чепик сержант, Мироненко, это вот наши рядовые сержанты. Наши, да,
может, вы чуть поподробнее расскажете, что, говорит, своих героев должна страна знать. Об этом нигде, кроме вот Николаева «Живых помощи Вышнего» об Афганистане, практически даже ничего нет. Мы не знаем своих героев.
Николай Майданов, вот погиб в Чеченскую войну.
Который вертолетчик?
Да, вертолетчик, который герой Советского Союза получил, да, когда вертушки не могли взлететь и забрать десантную группу, раненых не могли забрать. И Майданов, вот он, Коля, Царство Небесное, вот, а одно колесо вертолета было на дороге, второе над пропастью болталось. Под обстрелом он принял раненых, забрали убитых, забрали группу и прибыли в расположение. Я хорошо знал этого человека. Замечательный был человек.
Царство Небесное этому герою, да.
На самом деле очень много таких было героев. Обо всех не расскажешь, потому что много было героев, кому не дали героя. Ну, по политическим соображениям. А были подвиги очень достойные и тоже связаны с самопожертвованием.
Вы прослушали вторую часть интервью с иереем Олегом Орловым, сотрудником синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о поэте Евгении Баратынском. Его часто именуют поэтом мысли, и совершенно справедливо. Самим Пушкиным, чьим современником и тайным соперником был Баратынский, в его обычной лаконичной и точной манере было отмечено. Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему. Казалось, что за невидаль. Были поэты, мыслящие до него, и при нем, и после него. Все это так, но в лице Баратынского мы едва ли не впервые встречаем поэта, захваченного мыслительным процессом до такой степени, что он в какой-то момент перерастает в рефлексию, и, оказавшись как бы в замкнутом кольце, поэт уже не видит выхода из нее. Вот это не столько мысль, сколько именно мысль блуждающая, рефлексия не столько по поводу предмета, сколько по поводу самого процесса размышления, и составляет главное и отличительное свойство поэзии Баратынского. Но что интересно, начало это, введенное им в русскую поэзию, сильно отличается от такого же рода свойств, присущих его последователям. Это не рефлексия, разъедающая душу рефлексируемого, как, например, это происходит у младшего его современника Михаила Лермонтова, но рефлексия, так сказать, бескрайностей, примиряющаяся сама с собой, и, как это не парадоксально звучит, абсолютно гармоничная. Стоит хотя бы сравнить начальное четверостишее стихотворение Баратынского: «Желание счастья в меня вдохнули боги, я требовал его от неба и земли, и вслед за призраком, манящим издали, жизнь перешел за полдороги». С почти дословными стенаниями по этому же поводу лермонтовского Печорина, чтобы увидеть. Исходный, так сказать, толчок одинаков, а вот заключения разные. Там, где Лермонтов устами своего героя возвращает яд презрения непонявшему и отравившему ему этим ядом душу миру, Баратынский ограничивается элегическим и миролюбивым примиренческим вздохом в духе Горация. «Но прихотям судьбы я боли не служу, доволен отдыхом, на счастье похожим, я с рубежа на поприще гляжу и скромно кланяюсь прохожим». Имя Горация вспоминается и при чтении других, весьма многих стихов Баратынского, и вовсе не случайно. Как и философия стоиков, философия, весьма близко соприкасающаяся с христианством, но, конечно же, вовсе неадекватная ему. Приверженностью, или, по крайней мере, склонностью к этой философии, можно, наверное, объяснить тот факт, что христианские мотивы почти никак не присутствуют в поэзии Баратынского. Боги, предыдущие нити судеб, это сколько угодно, а вот Творец мира, единственное, быть может, непосредственное рассуждение о нем и его промысле, мы найдем в весьма загадочном стихотворении отрывок, построенном как диалог двух персонажей, названных он и она, некоторые детали которого дают возможность рассматривать его не только как беседу двух влюбленных на тему совместного или раздельного загробного существования, но и как диалог человеческой души со своим временным обладателем, заканчивающимся словами: «Премудрость Вышнего Творца не нам исследовать и мерить, в смирении сердца надо верить и терпеливо ждать конца». Впрочем, в других своих стихотворениях Баратынский две первые из приведенного четверостишия строки неоднократно подвергает сомнению, а развитию тезиса, изложенного в последующих двух, посвящена большая часть весьма глубокой философской лирики поэта. В некоторых его стихах эта глубина заявлена едва ли не в каждом слове, например, в коротком стихотворении «Взгляни на лик холодный сей», косвенно сочетающийся с такой важной для каждого философа темой смерти. По некоторым версиям, стихотворение навеяно портретом Грибоедова, изображающим его в последние годы жизни, по другим — смертью близкой приятельницы поэта.
«Взгляни на лик холодный сей, взгляни, в нем жизни нет, но как движений и страстей на нем заметен след. Так ярый ток, оледенев, над бездною висит, утратив прежний грозный рев, храня движение вид.
О чем это стихотворение? О том, как смерть настигает окованную холодом душу еще при жизни. Почему же застывает такая душа? По причине страстей, вопреки распространенному мнению, не распаляющих или распаляющих только в начале. Недаром же эта глыба льда представлена ревущей, а повергающей ее в холод, а затем в застылость, сковав неподвижностью, останавливает движение какой-либо цели, подводят к бездне, от которой нет уже пути назад. Душа, ставшая ледяной глыбой, готова в любую минуту сорваться в виднеющуюся внизу пропасть. Метафора, которую предлагает здесь Баратынский, необыкновенно глубока и точна, и более того, смысл ее в высшей степени соотносится с рассуждением о погибающей душе в православном богословии, которому Баратынский в сущности чужд. Но об этом немного позже. Глыба льда, нависшая над бездной, внутри которой, подобно току, скрыто движение неизжитых страстей, в метафоре этой, если спроецировать ее на умершего, не раскаявшегося в страстях человека, скрыта очень страшная для всех нас мысль. Человек умер, страсти в нем остались, пускай даже движение их прекращено. Какой гигантский напор изнутри должен он испытывать? И что он будет делать с этим давлением там, по ту сторону жизни, за гробом? Наверное, отношение человека к жизни, вернее всего, сказывается в его отношении к смерти. Эта тема появляется где-то в середине первой части основательной книги стихотворения, изданной Баратынским в 28-летнем возрасте, и звучит поначалу в тонах довольно традиционно романтических, как в стихотворении «Падение листьев», или даже шутливых, как в Елизейских полях, где переселение в загробный мир юрнически названо новосельем. Но дальше, от середины, и в особенности ближе к концу, она звучит все серьезнее, пока не приобретает трагичнейших обертонов в стихотворениях «Череп», тот же отрывок, и в особенности «Последняя смерть», где само развитие этой темы решается в жанре некоего обозрения, и где показываемое и осмысляемое по ходу показа развития событий, приведших к концу мира, по мысли автора, должно объяснить, почему произошло именно так, а не иначе, и почему этот конец наступил. Названные стихотворения, носящие отчетливый характер пытливого, почти христианского размышления, и, что интересно, носящего в себе черты чисто мужского, головного, а не сердечного подхода к проблеме, в данном случае к смерти, а значит и к загробной жизни, а значит и к христианской вере вообще. Для некоторых его современников эти пути были более естественны и просты. Наверное, по этой причине Баратынский, чье мышление было абсолютно лишено женских мыслительных свойств, которые иногда все-таки не бесполезны, особенно в вопросах христианства, разошелся с Пушкиным, Языковым и Кириевским. И в отличие от них, к вере так и не пришел, до конца жизни оставаясь в рамках своих дуалистических размышлений. Интересно, что в стихотворении «На смерть Гёте» Баратынский даже и возможное загробное существование пытается вычислить путем диалектического рассуждения, взвешивая «за» и «против», и разрешая возникшие противоречия посредством одновременного противопоставления друг другу тезы и антитезы, прямо внутри этого рождающегося и примиряющего их заключительного синтеза. С одной стороны, ежели жизнью земною Творец ограничил летучий наш век, и нас за могильной доскою, за миром явлений не ждет ничего, Творца оправдает могила его. С другой же, но если загробная жизнь нам дана, Он, здешний давно отдышавший, и в звучных глубоких отзывах сполна, все дольное долу отдавший, к предвечному легкой душой возлетит, и в небе земное его не смутит. Другими словами, если есть загробная жизнь, то и ладно, если же ее нет, еще лучше. Вот и в стихотворении «Череп» лирический герой Баратынского, предается размышлениям о смерти, подобно шекспировскому могильщику, держа в руке единственную, кроме костей, уцелевшую часть человеческого тела, и при этом не забывает лишний раз вздохнуть о самом основном, чего покойник, на его взгляд, лишился, и что его самого так занимает, а именно мысли, но также и того, как сильно поражен им мыслящий наследник разрушения, то есть сам автор. В этой фразе одержимость Баратынского именно мыслительным процессом, кажется, принимает формы почти комические. Но дальше мысль лирического героя, стремящаяся постигнуть в представшей перед ним чужой смерти столь милую его сердцу разумную и сводимую хоть какой-нибудь логике закономерность, чем дальше, тем больше развивается в плане типичного для Баратынского примирения противоречий в духе согласительного их умиротворения и соединения посредством своеобразного гедонистического ощущения.
«Живи живой, спокойно спи, мертвец, всесильного ничтожное создание. О, человек, уверься, наконец, не для тебя ни мудрость, ни всезнание. Нам надобны и страсти, и мечты, в них бытия, условия и пища. Не подчинишь одним законам ты и света шум, и тишину кладбища. Природных чувств мудрец не заглушит, и от гробов ответа не получит. Пусть радости живущим жизнь дарит, а смерть сама их умереть научит».
В черновых набросках стихотворения «Недоносок» в строках «Духи высшие, не я, постигают тайны мира, мне лишь чувство бытия средь пустых полей эфира». Баратынский не то чтобы отказывается от познающей силы человеческого разума, но как бы понимая его ограниченность, а в некотором смысле и бессилие, скорее не до конца доверяет ему. Также и в других произведениях. Мысль его, как маятник, колеблется между верой в разум человека и сомнением в нем. Мир, подчиненный, кажется, уже до конца достигший своего предела человеческой мысли, изображается в стихотворении «Последняя смерть», где само развитие ее в утилитарных, так сказать, целях прослеживается шаг за шагом. Уже в первой строфе, в словах «С безумием граничит разумение», характерно, что все стихотворение построено как видение пребывающего в неком подобии каталептического сознания человека. «Есть состояние, не сон оно, не бдение», — пишет поэт. Как бы дана заявка на философское осмысление описываемого. Вторая строфа заключает в себе главные тезисы темы. В третьей изображено торжество разума, подчинившего себе все стихии человека.
«Везде народ и хитрый свой закон, стихии все признать заставил он. Уж он морей мятежные пучины на островах искусственных селил, уж рассекал небесные равнины по прихоти им вымышленных крыл. Все на земле движением дышало, все на земле как будто ликовало».
«Как будто ликовало» — фраза, заставляющая усомниться в этой утопической гармонии. И действительно, в далее следующих строфах шаг за шагом изображается нравственное скудение возомнившего о своем разуме человечества. Здесь высший пик торжества человека, познавшего и подчинившего своей мыслью окружающий мир, парадоксальным образом связывается с торжеством наступившей вследствие этого всеобщей смерти. После их воссоединения воспарившая ввысь мысль гибнет вместе со своими носителями, а мир по Баратынскому опять возвращается к первоначальному и умиротворительному своему состоянию. Теперь
«тишина глубокая во след торжественно повсюду воцарилась, и в дикую порфиру древних лет державная природа облачилась. Величествен и грустен был позор пустынных вод, лесов, долин и гор, по-прежнему животворя природу, на небосклон светило дня взошло, но на земле ничто его восходу произнести привета не могло. Один туман над ней синее вился и жертвою чистительной дымился.
Однако, несмотря на появившуюся в последних строках чистительную жертву, отсылающих наше сознание к первым векам дохристианского единобожия, о Творце мира, который посредством последнего своего вразумления пытается привести в чувство самонадеянное и гордое человечество, в этой последней картине упадка ни слова. Очевидно, потому что Баратынский, при всем своем уме и остроте аналитической мысли, поэт, в сущности, безрелигиозный, вернее, не христианский. Но если еще точнее, даже не то, что не христианский, но не хотящий считать христианского Бога единственной и конечной истиной. За что ценим, и ценим гораздо выше Пушкина, современными, подверженными рефлексии, плутающим в дебрях голого рассудка и культивируемых чувств современными интеллектуалами. Назовем, например, нобелевского лауреата Иосифа Бродского, едва ли не превыше во всей русской поэзии, ставившего стихотворение Баратынского «Осень», где минимум открытого лирического движения с излишком компенсируется максимумом ходов замысловатой мысли, плетущей одновременно несколько весьма сложных по рисунку кружев, которые при накладывании друг на друга образуют еще один, гораздо более сложный, не всем видный узор, что так ценят любители изощренной поэзии. Но философствование, пускай и весьма умное, и духовное рассуждение, порожденное движением устремленного к Богу сердца, вещи все-таки разные. И это тем более наглядно проступает в стихах, где как бы обнажен костяк бьющийся, запутавшийся в собственных силках мысли. «Пусть в торжестве насмешливом своем ум бесполезный сердце трепет, угомонит, и тщетных жалоб в нем удушит запоздалый лепет, и примешь ты, как лучший жизни клад, дар опыта, мертвящий душу хлад». Может быть, именно по причине этого жестокого обращения с сердцем и мертвящего душу холода обычному читателю даже и теперь читать эту лишенную явных лирических пассажей лирику довольно трудно. Да поэт и сам не особо обольщался насчет количества не только ему современных, но и будущих читателей своих стихов, написав в одном из них.
«Мой дар убог, и голос мой негромок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок, в моих стихах, как знать, душа моя окажется с душой его в сношенье. И как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я».
Программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Лето Господне». Именины. Преддверие. Осень — самая у нас именинная пора. На Ивана Богослова мои,
На мучеников Сергия Вакха 7 октября, отца, через 2 дня мученица Евлампии, матушка-именинница, на Михайлов день Горкин пирует именины, а зиму Василий Васильевич зачинает, Васильев день, и всякие уж пойдут неважные. После Покрова самая осень наступает, дожди студенные, гололед, на дворе грязь чуть не по колено, и ничего с ней нельзя поделать. Спокон веку все месется, пробовали свозить, а ее все не бывает. За день сколько подвод пройдет, каждая плохо-плохо, а с полпузика натащит, да возчики на сапогах наносит, ничего с ней нельзя поделать. Отец поглядит-поглядит и махнет рукой. И Горкин резон приводит. Осень без грязи не бывает, зато душе веселей, как снежком покроет. А замостить грохоту не оберешься, и двор-то не тот уж будет, и служи не сообразишься. Камня она не принимает, себя сосет. Дедушка покойно рассердился как-то на грязь, кожную калошу вязил, на силу ее нащупали, никому не сказал. Пригнал камню, и мостовщики пришли, только-только, Господи благослови, начали выгребать, а прабабушка Устинья от обедни как раз и приезжает. Увидала камень да мужиков с лопатами и с ломами. «Да что вы, — говорит, — двор-то уродайте, земельку калечите, побойтесь Бога!» И прогнала. А дедушка маменька уважал и покорился. И в самый-то день ангелы ее как раз после Покрова корежить стали. А двор наш больше 100 лет стоял, еще до француза, и крапивка, и лопушки к заборам, и желтики веселили глаз, а тут под камень. За неделю до мучеников Сергия Вакха матушка велит отобрать 10 гусей, которые на Москва-реке пасутся. Сторожит их старик гусиный на иждивении. Раньше еще, когда жулики не водились, гуси гуляли без дозору. Да случилось, пропали-пропали за 100 штук. Пошли проведать по осени. Ни крыла. Рыбак сказывал, может, дикие пролетали. Ночное дело, ваши и взгомошили с ними. Прощай, Москва! С той поры крылья им стали подрезать. На именины уж всегда к обеду гусь с яблоками, с красной шинкованной капустой и с оленем. Так уж истори повелось. Именины парадные, кондитер Ферсанов готовит ужин, гусь ему что-то неприятен, советует индейк обложить рябчиком гарниром, и соус из тертых рябчиков, всегда так у графа Шереметьева, жарит гусей на людской стол. Пришло, всякого народа будет, и еще самое-то главное, за ужином будет удивление. У абрикосов отец закажет гостей девить. К этому все привыкли, знают, что будет удивление, а какое — не угадать. Отца называют фантазером, уж всегда что-нибудь надумает. Сидим в мастерской, надумываем, чего поднести хозяину. По случаю именин. Василий Васильевич воротился из деревни. Покров справил, сидит с нами. Тут и другой Василий Васильевич, Скорняк, который все священные книги прочитал, и у него хорошие мысли в голове. И Домна Панферовна из бань прислали пообдумать. Обстоятельная она, умный совет подаст. Горкин и Андрейку кликнул, который по художеству умеет. Святого Голубка-то на 7 предел из лучков, когда царицу небесную принимали, светили на этот двор. Ну и меня позвал. Только велел таиться, ни слова никому, папашенька, чтобы не узнал до времени. Скорняк икону советовал, а икону ж подносили. Домна Панферовна про честь именея помянула, а честь именея от прабабушки остались. Василий Васильевич присоветовал такую флягу-бутылочку из серебра. Часто, мол, хозяин по делам верхом отлучается, в леса рощи. Для дорожки-то хорошо. Горкин насмех его. Кто что, а ты все свое, на дорожку. Да отец и в рот не берет по этой части. Домна Панферовна думала, да и бухни про свару серебряную. У Хлебникова видала, архиерею заказано. Архиерею — другое дело. Горкин лоб потирал, а не мог ничего придумать. И я не мог. Придумал золотое бы портмоне, а сказать побоялся, стыдно. Андрейка тут всех и подивил. А я, говорит, знаю, чего надо. Вся улица подивится, как понесем. Все хозяева позавистывают, какая слава. Надо, говорит... а громадный крендель заказать, чтобы не видано никогда такого, и понесем все на головах на щите парадно. Угольком на белой стенке и выписала громадный крендель и с миндалями. Все и возвеселились. Как хорошо придумал-то! Василий Васильевич аршинчиком прикинул, под 2 пуда, пожалуй, говорит, будет. А он горячий, весь так и разгорелся. Сам поедет к Филиппову на Пятницкую. Старик-то Филиппов всегда ходит в наши бани. Уважительно его парят банщики и не откажут, для славы сделает. Хоть и печь, может, разобрать придется, а то и не влезет крендель. Таких никогда еще не выпекали. Горкин так и решил, чтобы крендель будто хлеб-соль подносим, и чтобы ни словечко никому. Вот папашеньке по душе-то будет, диковинки он любит, и гости подивятся, какое уважение ему, и слава такая на виду, всем в пример. Так и порешили крендель. Только Домна Панферовна что-то недовольна стала, не по ее все вышло. Но она все-таки женщина почтенная, богомольная. Горкин ее совета попросил, может, придумает чего для кренделя. Обошлась она, придумала. Сахаром полить, написать на кренделе, на день ангела хозяину благому, и еще имя, отчество и фамилию прописать. А это Скорняк придумал, благому-то, священным словом украсить крендель для торжества. Священное торжество, ангельское. И все веселые стали, как хорошо придумали. Никогда не видано, по улице понесут в дар. Все лавочники и хозяева поглядят, как людей-то хороших уважают. И еще обдумали, на чем нести. Сделать такой щит белый, липовый, с резьбой, будто карнизик кругом его. А Горкин сам выложит весь щит пеленкой тонкой, вощеной под тонкий самый паркет. Самое тонкое мастерство, 2 дня работы ему будет. А нести тот щит на непокрытых головах 6 молодцам из бань, 7 ровникам, а в переднюю пару Василия Васильевича поставить с правой руки, а за старшего напереду Горкин заступит, как голова всего дела. А росточку небольшого, так ему под щит тот, под порочку-держалку, на мысок щита, чтобы укрепить, поддерживать будет за подставочку. И все в новых поддевках, чтобы, а бабы-банщицы ленты, чтобы к щиту подвесили, это у женский глаз тут необходим. Домна Панферовна присоветовала, потому что тут радостное дело, для глаза и приятно. Василий Васильевич тут же и покатил к Филиппову сговориться. А насчет печника, чтобы не сумлевался Филиппов, пришлем своего, первейшего, и все расходы, в случае печь разбирать придется, наши. Понятно, не откажет. В нашей бане в 30-ку всегда ездит старик Филиппов. Парит его приятно и с уважением. Все, мол, кланяются вашей милости. Помогите такому делу. А слава-то ему какая! Чей такой крендель, скажут? Известно чей. Филипповский знаменитый. По всей Москве банные гости разнесут. Скоро воротился веселый, руки потирает, готово дело. Старик, говорит, за выдумку похвалил, тут же и занялся. Главного сладкого выпекалу вызвал, по кренделям печь смотрели, как раз пролезет. Но только дубовые стружки велел доставить, и его с лучиной березовой, сухой-рассухой, как порох, для подрумянки, чтобы, как пропекут. Дело это, кто понимает, трудное. Государю раз крендель выпекали, чуть поменьше только. Поставщика-то двора его величества охватил Филиппов. Так 3 раза все портили, пока не вышел. Даже пошутил старик. Надо, чтобы был крендель, а не забрендель. А сладкий выпекало такой у него, что и по всему свету не найти. Только вот запевает, да за ним теперь приглядят. А уж после, когда кажет себя, Василий Васильевич ублаготворит и сам с ним ублаготворится. Горкин так посмеялся. И Василий Васильевич крепкий зарок дал, да кренделя в рот ни капли. Горкин с утра куда-то подевался. Говорят, на дрожках с Андрейкой в Мазилово укатили. А мне и не сказался. А я почуял, уж не соловьину или клетку покупать. У мужиков клетки там делают, в Мазилове. А он надумывал соловьяцу подарить, а меня и не прихватил птиц смотреть. а все обещался мне. Там всякие птицы собраны, ловят там птиц, мазиловцы. Поплакал я в мастерской, и погода такая, гулять нельзя, дождь с крупой. Приехал он, я с ним ни слова не говорю. Смотрю, он клетку привез с кумполом, в шишечках костяных резных. Он увидел, что надулся я на него, стал прощения у меня просить. Куда ж мне погодь такую? Два раза с дрожек падали они с Андрейкой, да и волки кругом, медведи. На силу отбились от волков, а мне еще горше от того, и я бы от волков отбился. А теперь когда-то я их увижу. Но он утешил. Сейчас поедем за соловьем к Солодовкину. Мазиловские совсем плохие. И поехали на зацепу с ним. А уж совсем стемнело. Спать собирались соловьи, а Солодовкин заставил петь. Органщики заиграли, такие машинки на соловьев, дразнилки. Заслушались мы прямо. Выбрал нам соловья. Не соловей, а хвалить имя Господне, так и сказал нам, трогательно до слез. Ради Горкина только уступил, а по такому соловью и цены нет. Не больше, чтобы черного таракана на неделю скармливать, а то зажиреть может. Повезли мы соловья веселые, Горкина говорит, вот рад-то будет папашенька. Ну и святой любитель Солодовка, каменный дом прожил на соловьях, по всей России гоняется за ними и чуть где прознает.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.